Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Эти беседы мы продолжаем и завершаем цикл, который, напомню, на этой неделе в часе с 8 до 9 светлого вечера у нас выходит, и который мы назвали «Богословские портреты русского зарубежья». И сегодня наш герой – это мыслитель, но без которого, наверное, невозможно себе представить ландшафт русской религиозной мысли XX века, в частности, зарубежной, и уж совсем конкретно богословской. Богословской, в каком-то смысле такой богослов по преимуществу, отец Георгий Флоровский. И проводником в мир его наследия, мысли, жизни станет Аркадий Маркович Малер, старший преподаватель Государственного академического университета гуманитарных наук, член Синодальной библейско-богословской комиссии. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Не первый раз вы у нас на волнах Радио «Вера» и в этих наших циклах интеллектуальных. И так получилось, что когда-то давно, когда только вот эти наши циклы по 5 программ выпускались, одним из первых вообще был цикл у меня про религиозных мыслителей-апологетов, мы с вами говорили про Владимира Николаевича Лосского.
Да.
Но вот вчера у нас тоже в нашем цикле вышла программа про Лосского с Сергеем Анатольевичем Чурсановым, а вот сегодня мы с вами говорим про, наверное, второго крупнейшего богослова русского зарубежья, отца Георгия Флоровского. Вот, пожалуй, эти два имени, Лосский и Флоровский, очень сильно связаны, и, наверное, об этой как-то дружбе их и переписке мы сегодня пару слов скажем. Но вот я так сказал в начале программы, что отец Георгий Флоровский в каком-то смысле богослов по преимуществу. Вот вы бы с этим согласились, это все или все-таки это некое обобщение до неточности?
Он стал богословом, потому что, конечно, изначально он должен был бы быть историком русской мысли в целом и философии в особенности. Начинал он как специалист по именно русской религиозной философии, шире по истории русской интеллектуальной культуры. И когда мы читаем его самое главное произведение, всей его жизни, его опус магнум «Пути русского богословия», мы понимаем, что он выходит далеко за рамки богословия как такового. Но, конечно, поскольку он все-таки встал на путь именно православного мировоззрения, православного вероучения и впоследствии принял священство, то в итоге стал богословом по преимуществу.
Ну вот то, что вы сказали, действительно, его один из известнейших трудов «Пути русского богословия». В каком-то смысле тоже парадоксально, потому что он описывает, в общем-то, историю русской культуры.
Да.
И конечно. Вот даже когда
интеллектуальную культуру, да.
И даже когда мы со студентами проходим курс истории русской философии, один из основных источников – это книга Георгия Флоровского, наряду с другими, с Синьковским, с Николаем Ануфриевичем Лосским и с современными исследованиями. Но вот невозможно пройти мимо работы Флоровского «Пути русского богословия». Что это за выбор? И не является ли он, может быть, парадоксальным, а в чем-то спорным, описывать историю русской интеллектуальной культуры именно как пути русского богословия, там, не философии, там, не литературного творчества, а именно богословия?
Ну, я думаю, что прежде всего нужно напомнить, что эта книга была результатом его собственной эволюции, как философской, так и богословской. Это результат его долгих страданий, душевных, умственных, и именно в этом качестве нужно воспринимать. Она задумана была как история богословия, но стала историей русской интеллектуальной культуры, просто потому что в рамках богословия ему было, в общем, тесно. Ему хотелось говорить о многом. И, может быть, ее нужно было по-другому назвать. Но его задача основная была в том, чтобы все-таки рассмотреть именно историю русской религиозно-философской мысли и богословской мысли с строго православной точки зрения, как он ее понимал. И в этом смысле это был, конечно, первый опыт вообще в истории всей нашей мысли. И опыт уникальный, опыт для кого-то болезненный, горький, но до сих пор крайне актуальный, считаю.
29-го года книга, по-моему, да?
37-го.
37-го, да, позже. Да, 37-го. А, ну вот вы сказали про путь отца Георгия Флоровского, в общем-то, путь от из точки А в точку Б. Понятно, что не сразу он стал священником, да и принятие священства стало неким результатом какого-то пути. А вот какие главные бы вехи на этом пути вы выделили бы? Вы сказали про его страдания, про его сомнения. Что это был за путь? От чего к чему он шел? Как он стал в итоге тем, кем стал? Было ли у него на пути какое-то религиозное обращение или там переход из одного качества в другое?
Я думаю, что прежде всего нужно вспомнить, что сам отец Георгий был выходцем из священнической семьи. Его отец был ни много ни мало кафедральный протоиерей, настоятель самого крупного в Одессе храма. Семья была очень образованная, интеллигентная. Сам он окончил золотой медалью гимназию, а потом и учился на историко-филологическом факультете Императорского Новороссийского университета, то есть, собственно, Одесского университета. И для него самого его одесское происхождение имело очень большое значение. Он потом об этом сам писал, потому что он прошел мимо московских и петербургских салонов эпохи Серебряного века. Он был более независим от этой специфической декадентской субкультуры. Она как бы прошла мимо него, и он мог на нее смотреть отстраненно, дистанцированно. И я считаю, что это очень важный опыт. При этом, будучи с детства человеком православным, да, воспитанным в семье священника, священника очень почетного, в свое время уважаемого, он, конечно, какое-то время выбирал не между верой и безверием, он был с самого начала человеком православно верующим, но между профессиями. И его изначально интересовала именно история философии, и он к богословию пришел от философии, а не наоборот. И вначале это был кропотливый ученый, который занимался историей русской мысли, писал рецензии на журналы, на какие-то новые издания, проходные, сейчас вообще забытые всеми. Ну, а далее случилась, собственно, катастрофа 17-го года, и уже в 20-м году его семья вынуждена эмигрировать на Запад, сначала в Болгарию, в Софию, потом из Софии в Прагу, а потом они оказываются в Париже, да, он оказывается в Париже. И это довольно классический путь русской эмиграции. И вот на этом пути у него тоже были существенные переломы, потому что, будучи, опять же, да, изначально, как он сам себя понимал, православным христианином, ориентированным все-таки на православное миропонимание, он пережил определенный мировоззренческий кризис, связанный с 17-м годом, который многие тогда переживали. И он очень хотел понять, вот в чем все-таки промысел Божий того, что случилось. Ну, вот неужели то, что случилось, это что-то совершенно бессмысленное, да, вот не имеющее никакого значения для церкви, для священной истории. И тогда он вот как раз вот в 21-м году связался с князем Николаем Трубецким, его другом Петром Савицким, то есть основателями евразийства. И сам вместе с ними участвовал в составлении первого евразийского сборника, потом еще и второго и третьего. То есть отец Георгий Флоровский, вопреки тому, что мы про него знаем, был вообще-то сооснователем евразийства и был единственным богословом в евразийстве. И я вам скажу за себя, как человек, который в свое время пережил очень острое, не то что увлечение евразийства, а просто был евразийцем, и не в последнюю степень, благодаря отцу Георгию Флоровскому, вышел из евразийства, я, будучи евразийцем, не понимал, что он там делал, потому что его взгляды не имеют ничего общего с этим учением. Евразийство предполагает геодетерминизм, что все определяется географическим фактором, предполагает определенную, так сказать, фатальность истории, а Флоровский, наоборот, отстаивает принцип свободы, свободы выбора, свободы личности, непредсказуемости истории, индетерминированности, открытости. И он об этом писал в этих сборниках. И если спросить, что он там делал, ответ следующий. Он просто в этом увидел некий парадоксальный, неожиданный взгляд на историю, на русскую историю. И не утверждая, что вот советская власть какое-то благо несет людям, этого он не говорил. Но он как бы считал, что вот это вот некая новая историческая возможность, и мы должны по-новому взглянуть. То есть в этом был такой футуристический задор. который, ну, находится в откровенной контрафазе со всем, что писали евразийцы. Поэтому, будучи членом этого кружка, участвуя в их сборниках и даже ревностно реагируя, так сказать, на какие-то выпады против евразийцев, у него были там статьи против, например, там, целых ряда авторов, которые выступали против евразийства, да, и, против Струве, например, да, он писал «Окаменелые бесчувствия». Вот те, кто не воспринимает евразийство, это вот люди, так сказать, бесчувственные. Он вдруг отворачивается от него и уже в 1928 году пишет книгу «Статью «Евразийский соблазн». Большая статья «Евразийский соблазн». Вот она вполне логично, понятно, предсказуема, потому что он, исходя из собственных позиций, разрывается этим движением, что самое смешное, обвиняя его в том, что оно политизировано, что, ну, оно и было политическим с самого начала. И здесь я должен сразу сказать, что отцу Георгию Флоровскому, с моей точки зрения, была все-таки свойственна, ну, некоторая такая, как это неудивительно, ну, может быть, социально-политическая наивность, в том смысле, что он не сразу понимал, что кем он имеет дело, что, ну, вот это политики, это идеологи, это вот здесь геополитики, а он как-то пытался искать везде некие высшие смыслы с той точки зрения высокой, которая уже не видит эти детали, понимаете, не понимает, что вот здесь люди действительно занимаются там политической борьбой, а не поиском каких-то философских оснований. Но он разорвался евразийством, это было тоже для него очень, я думаю, болезненное событие. Ну, а далее другая важнейшая веха, это, конечно, его разрыв со всей традицией и субкультурой русского религиозно-философского ренессанса.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Аркадий Малер, старший преподаватель Государственного академического университета гуманитарных наук, член Синодальной библейско-богословской комиссии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, продолжаем. Но вот этот разрыв с традицией русской религиозной философии уже как-то, видимо, нас подводит все больше и больше к тому облику богослова в
лице... Да, именно так, да, потому что именно он, в жизни отца Георгия, фактически первый, будучи преподавателем Сан-Серджо, то есть института Святого Сергия, да, в Париже, зная лично, ну, весь этот круг авторов, всех этих философов, богословов, и заняв кафедру патрологии по предложению самого отца Сергия Булгакова, не будучи патрологом, погрузился с головой в историю святоотеческой мысли и пришел к окончательному выводу, что, в общем, тот путь русской религиозной философии, который представлен самим Булгаковым, это путь софиологии, в первую очередь, философии всеединства, ну, мягко скажем, противоречит христианской ортодоксии, то есть, собственно, православию, и начал критиковать русскую религиозную философию, в первую очередь софиологию, с православных позиций. Сначала это было не очень заметно, он пишет свои знаменитые учебники по истории патрологии, да, и дальше это превращается в целый ряд статей и завершается его фундаментальной работой «Пути русского богословия». То есть именно Флоровский – это тот человек, который обозначил тот четкий водораздел в истории русской религиозной философии между парадигмой Соловьева, которая доминировала как безраздельно, да, до 30-х годов, по крайней мере, и вот как раз тем движением, которое он сам основал и которое было названо им же самим неопатристическим синтезом.
Ну вот давайте об этом поподробнее поговорим. Большая тема и философия всеединства, но вот не входя, может быть, в совсем подробности специальные, что главным образом, по мнению отца Георгия Флоровского, не соответствовало философии всеединства вот тому идеалу знания, который был у самого отца Георгия?
Прежде всего, отец Георгий считал, что русская религиозная философия, ну, по крайней мере, начиная с Соловьева, на самом деле и раньше, испытала очень сильное влияние немецкого идеализма и, в конечном счете, немецкой мистики. который, как мы помним, все-таки в основе своей постулирует существование некого безличного божественного начала, которое по-разному называется, да, это унгрунд некий, да, безосновное у якобы Бёме, а потом это абсолют или абсолютный дух, или абсолютное у Шеллинга, у Гегеля. И вот это понятие, оно находится в конфликте с христианским пониманием Бога, просто потому что наш Бог – это личность, да, это Божественная Троица, это три личности. А начало немецкой мистики, немецкого идеализма принципиально безлично. Не говоря уже о том, что там дальше начинаются откровенно гностические уже, да, реминисценции, которые абсолютно не противоречат православному мировоззрению. И Флоровский считал, что и Владимир Соловьев, и другие авторы более-менее сознательно, бессознательно поддались влиянию вот этого немецкого идеализма и, в общем, создали некий синтез богословско-философский, который выдается за подлинное православие, на самом деле является просто авторским философским проектом. Да, вот тем, что называется философией всеединства. Не случайно при жизни уже Соловьева его называли русским Оригеном, русским Шеллингом. Да, ну, опять же, это очень красиво, пафосно звучит, но что это с точки зрения православного христианства? И поэтому я думаю, что в центре внимания критики Флоровского это, конечно, представление о Боге как о неком безличном начале или начале, внутри которого есть некий гностический конфликт. То есть это в конечном счете спор с пантеизмом и с гностицизмом, вот с этими двумя позициями. И далее то, что принципиально для Флоровского, это, конечно, идея свободы воли человеческой, свободы личности, которая не может быть детерминирована никакими историческими, мистическими парадигмами, традициями, детерминантами, просто потому, что человек – это образ Божий. И в этом смысле, конечно, Флоровский – один из столпов православного персонализма в нашей стране, независимо от того, как мы к этому относимся, и к его, независимо от того, каков его собственный персонализм. Но это именно критика с позиции православного христианского персонализма. И здесь я бы лично настойчиво рекомендовал нашим слушателям прочесть две его очень важные работы. Это, во-первых, «Метафизические предпосылки утопизма», работа 1926 года, и знаменитая его статья «Спор о немецком идеализме» 1930 года. Вот в этих двух работах Флоровский в концентрированной форме изложил свою критику как раз вот этого пантеистического детерминистского подхода. Он это все узрел в русско-религиозной философии, а тут нужно понимать, что он был представителем младшего поколения, да, и сам Булгаков пригласил его на эту кафедру патрологии. Он во многом был им обязан. И вот в этой ситуации начать его критиковать было крайне сложно. А это же все еще происходит в ситуации эмиграции, где мир очень тесный, где все выживают и физически, и психологически. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, это был его самый настоящий интеллектуальный подвиг и духовный подвиг, опять же, вне зависимости от деталей, от каких-то там аспектов, которые мы можем обсуждать и должны обсуждать.
Да, вот, допустим, у отца Георгия есть статья, в том числе и про учение о Софии, да. И его, ее так разворачиваешь, читаешь, думаешь, где сейчас будет какая-то такая непримиримая критика, например, отца Сергия Булгакова, а отец Сергий там просто не упоминается, зато упоминается Ориген. Да. И вот как бы критикуя вроде как древнего автора, да к тому же еще осужденного собором Оригена, вот так мягко критика идет в адрес того, в адрес тех, кто как бы немножко себя с оригенизмом соотносит.
Ну, я вообще скажу, что вот то, что лично мне не хватает в отце Георгия, в его работах, это, как ни странно, некоторой системности и цельности, потому что при том, что он критиковал всячески романтическое начало европейской русской культуры, в том числе за ее иррациональность, за аморфность мысли, надо сказать, что почти все, что написал Флоровский по форме, по жанру, по стилю, это, в общем, такие довольно красиво написанные, но достаточно свободные философско-богословские эссе. Угу. Его в этом смысле очень просто читать. Даже вот «Пути русского богословия» — это огромная работа, да, это фолиант огромный. Но ее можно читать как вот некий цикл статей, буквально вот в метро, там, в автобусе, да. Это легко написано, он пишет, как дышит, он пишет, как говорит. И у него очень много, на самом деле, таких недосказанностей, недоговоренностей, эти троеточия, отточия, какие-то намеки, полунамеки. Прямо скажу, меня это всегда раздражало. Да, то есть вот здесь нужно поставить точку и сказать, что ты имеешь в виду. Нет, он как бы останавливается и вот предлагает еще дальше поразмыслить. Но, по сути, конечно, это беспощадная критика русской мысли, вот именно в той части, в какой она, кажется, ориентируется на тот самый романтизм. Но он был против того, чтобы излагать православное мировоззрение в форме жесткой системы, жесткого понятийного аппарата, как, кстати, и его друг и соратник Владимир Лоский, мною весьма любимый, почитаемый. И я лично считаю, что это была большая их проблема, ошибка, потому что в итоге вот эта позиция православного персонализма и неопатетического синтеза, который они проповедовали, не превратилась в доктрину, не превратилась в систему. И поэтому она у многих ассоциируется с чуть не западным экзистенциализмом, с таким попыткой, так сказать, философствовать в жанре такого немножко беспредметного эссе. Эта проблема есть.
Ну вот мы поговорили про, скажем так, критическую, отрицательную часть, что не нравилось, да, отцу Георгию Флоровскому в традиции русской религиозной философии. Но давайте теперь поговорим про положительную часть, про неопатристический синтез. А, опять же, вот для людей, ну, не погруженных в контекст, в эти тексты, в эту проблематику научную и такую историко-богословскую, может показаться даже чем-то странным. Вот лозунг «назад к отцам».
Вперед
к отцам. Ну, так или
это
иначе.
Принципиальная разница.
Да, но я не совершенно говорю «назад к отцам», почему? Хотя лозунг был «вперед к отцам», потому что, ну, как бы отцы были и вроде бы есть. И никому в голову не придет каким-то образом их наследие выносить за скобки, как кажется. И вдруг возникает ряд мыслителей, из которых первый отец Георгий Флоровский, который как бы говорит: отцов забыли. И надо к ним возвращаться, а в этом смысле идти вперед к ним, заново их открывать. И кажется, что а с чего вообще вся проблема-то возникла? Ну, раз мыслители говорят, что нужно возвращаться, чтобы забыли, получается, отцов.
Ну, здесь как минимум две проблемы. Первая проблема заключается в том, что действительно, если взять наших ведущих христианских мыслителей 19-го, начала 20 века, всю плеяду великих русских религиозных философов, их обращение к отцам церкви было, в общем, постольку-поскольку. То есть, когда нужно, мы ссылаемся на Василия Великого, когда хотим на Шеллинга, когда хотим на Бёме, ну, иногда можем вспомнить Дионисия Ареопагита. То есть, в общем, это довольно произвольное цитирование, и да, это фундаментальная проблема, поскольку, как мы знаем, источник нашей веры – это православная церковь, чье учение изложено в двух текстовых корпусах – это Библия и весь корпус текстов отцов церкви, то есть Священное Писание, Священное Предание. Это, извините, банальность, да, школьная, она была вот этими авторами забыта. И отец Георгий напоминает, что вообще-то хорошо было бы вернуться к отцам, начать вообще их цитировать, их читать и сверять свои мысли с их мыслями. Вторая проблема, не менее существенная, заключается в том, что даже люди, считающие себя глубоко традиционными, православными, забывают о том, что отцы церкви – это не просто какие-то там почетные архивные мыслители прошлого, да, которых нужно там почитать, да, а это, в общем, для нас это неизменное наше общехристианское наследие, и это те, кого мы должны читать, обсуждать каждый день, потому что век отеческий, и в этом важная мысль Флоровского, он не закончился, он продолжается до конца времен, просто потому что Святой Дух действует в церкви, и поэтому отцы церкви будут до конца времен. Отцы церкви XIX века онтологически, метафизически не менее значимы, чем отцы церкви 4 и 1 века. И вот мы сейчас сами сидим, общаемся, вполне возможно, в данный момент где-то вот за стенкой там ходят современные отцы церкви, в будущем их прославят, и на них нужно будет ссылаться, нужно будет их цитировать. Это и есть церковное учение. Многие забыли о том, что действительно отцы церкви это не прошлое, это настоящее и это будущее.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Аркадий Малер, старший преподаватель Государственного академического университета гуманитарных наук. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Аркадий Маркович Малер, старший преподаватель Государственного академического университета гуманитарных наук, член Синодальной библейско-богословской комиссии. Мы говорим сегодня о русском богословии, философе, историке философии культуры, отце Георгии Флоровском. Мы обсуждаем сейчас, может быть, центральный его концепт — неопатристический синтез. И вот та разница, которую мы упомянули в конце прошлой части нашей программы, разница между лозунгом «назад к отцам» и «вперед к отцам». Вот надо еще дорасти до этой мысли «вперед к отцам». Что она значит?
Это значит, что мы должны каждый раз обращаться к отцам церкви не как к прошлому, а как к настоящему и будущему, к тому, что нас с вами обгоняет. Отцы церкви были умнее нас и есть умнее нас, просто не в силу своих каких-то особых качеств личных, а просто потому, что, в отличие от нас, они имели и имеют прямое общение со Святым Духом. Их мнения о тех или иных богословских вопросах, то, что называется, богодуховлены. И это принципиальный момент. Если мы рассматриваем отцов церкви просто как интересных христианских авторитетов, как их воспринимают протестанты, ну, тогда их можно изучать наравне с любыми другими мыслителями, и их мнение о чем бы то ни было не более значимо, чем мнение любого современного христианского писателя любой конфессии. И в этом смысле, да, отец Георгий совершил, ну, не хочу это понятие употреблять, но, в общем, такую консервативную революцию в церкви. Он заставил действительно вновь читать отцов как живых современных авторов. Это правда. И вот отсюда, собственно, возникает идея неопатристического синтеза. Она изложена им фактически в конце пути русского богословия, он там уже обозначил эти позиции, потом будет отдельный доклад на Оксфордской конференции патрологической, и здесь сразу стоит сказать, что это именно программа, которая покоится на четырех принципах. Первый принцип — это и есть принцип «вперед к отцам», принцип патристический. Почему это неопатристический синтез? Не потому, что предлагается как-то по-новому иначе осмыслить отцов, предложить одних отцов вместо других, он нео просто потому, что он современный, что он сегодняшний. Никакого здесь иного сущностного смысла нет, да? Иначе бы это была попытка создать новое православие, да? Так называемую неортодоксию. Все, что мы осмысляем, все мировоззренческие, богословские, философские вопросы, если мы православные христиане, мы должны осмыслять вместе с отцами церкви, опираясь на отцов церкви, во всем объеме. И когда спрашивают, ну, это значит, нужно много читать? Да, надо много читать. Да, ну, извините, кто сказал, что православие – это два притопа, три прихлопа. Православное христианство – это высокоинтеллектуальная религия, предполагающая, что вы много думаете, много читаете, много осмысляете. И когда говорят, ну, а как же вот святые, которые мало читали, у них было прямое богообщение. Если у вас оно есть, прекрасно. Вот. А если нет, то, извините, надо начинать читать книжки. Вот, и другого здесь пути не будет. Так вот, это именно и есть принцип «вперед к отцам» и как раз попытка поставить отцов церкви в центр внимания. Да? Не забудем, что сама Библия, Священное Писание, это тоже часть общего предания церкви. Да? Те тексты Библии, которые мы сейчас считаем каноническими, когда-то каноническими не были. Да? Это, можно сказать, канонизированное предание. Так вот, это первый принцип патристический. Второй принцип для нашего православного уха более чем знаком – это соборность. Но здесь нужно уточнить, что Флоровский под соборностью имеет в виду не то, что имели в виду русские славянофилы или иные какие-то авторы XIX века. Он пишет специальное слово «кафоличность». Это и есть буквально соборность. Сразу скажу, что это понятие на русский язык невозможно напрямую привести, нет прямого аналога, потому что кафоличность предполагает и одновременно вселенскость, и некую целостность. То есть это принцип, при котором мы понимаем, что наша церковь, с одной стороны, не имеет границ, и не может иметь, она, Христос пришел ко всему человечеству. С другой стороны, у нее есть границы четкие, догматические, канонические. И соборность у Флоровского означает следующее, что когда мы с вами решаем любую проблему, мировоззренческую или даже не очень значительную проблему, мы должны ее решать вместе со всей церковью, начиная с отцов церкви. Это то, что не понимают многие современные православные люди, которые очень часто открывают, так сказать, велосипед, да, и начинают с нуля какие-то вопросы осмыслять так, как будто церковь никогда об этом не задумывалась. Церковь существует 2000 лет. Только за последние там, 20 лет в нашей церкви написано очень много очень важных документов, принятых Архиерейским собором по очень многим вопросам, начиная с знаменитой основ социальной концепции Русской православной церкви. Поэтому, если вы себя считаете православным христианином, и вы какие-то пытаетесь решить вопросы, например, политические, социальные, исторические, сначала нужно узнать, что об этом говорит церковь в своих и документах официальных, и в речах и писаниях отцов церкви. И вот тогда наша мысль будет соборна. Мы в церкви не одиноки. Да, мы в церкви мыслим вместе со всей церковью. Это вполне православный принцип. Да? И вот эти два принципа патристичность и соборность, они не вызывают вопросов ни у кого, кто, по крайней мере, так сказать, считает себя православным, сколько я знаю, да. А дальше идут два принципа, которые все-таки споры вызывают. Третий принцип – это историчность. И вот это принципиальный принцип, извините за тавтологию, у Флоровского, потому что речь идет о том, что мы должны воспринимать историю как живой процесс, непредсказуемый, открытый процесс, открытого общения между Богом и человеком, человеком и человеком, и всегда учитывать конкретный исторический контекст, когда мы решаем какую бы то ни было проблему. Потому что у нас, как у любителей прошлого, любителей архаики, традиции, и это естественно, сам многом такой, часто бывает соблазн вот решать актуальные вопросы так, как бы они решались, например, там, в 4 веке там, или в 5 веке. Но мы должны понимать, что нас Господь отправил в это время, в эту эпоху, и мы здесь сегодня должны быть идеи актуальны, насколько это возможно, да? И поэтому что такое призыв быть историчным? Это призыв как быть актуальным и современным в хорошем христианском смысле слова. И здесь стоит сказать, что, конечно, историзм Флоровского стоит различать с понятием историцизма. Вот, так сказать, историцизм предполагает некий детерминизм, что есть некие законы истории, некие циклы исторические. Флоровский категорически против всех законов истории, против циклов истории, это его принципиальная позиция. И, кстати, например, поэтому он начал с того, что писал диссертацию о Герцене. Казалось бы, ну, где православие, где Герцен? А потому что Герцен, левый секулярный мыслитель, утверждал, что нет никаких законов истории, что мы принципиально свободны в истории, так сказать, истории правит свободная воля.
Алогизм истории.
Да, алогизм истории. Герцен, да, 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 да. За что потом его упрекали марксисты, что в истории все-таки какие-то законы есть. И вот как раз вот почему Флоровский в свое время, да, обратился к Герцену, почему обратился к евразийству? Он увидел вот там некую свободу воли, свободу творческого поиска исторического. И для меня это принципиально, что он хочет, чтобы православие было открыто, оно, чтобы оно было современное, именно для того, чтобы оно обращало как можно больше современных людей. И вот четвертый принцип, самый дискутируемый, это принцип эллинизма, или все-таки более точно, скажем, христианского эллинизма. Что утверждает Флоровский? Поскольку его позиция предполагает, что православное христианство – это абсолютно неотмирное вероучение, мировоззрение, да, и он очень не хочет его завязывать ни на какие контексты исторические, ставить его в услужение каким бы то ни было нациям, странам, народам, государствам, он все-таки пытается найти какой-то корень на земле, который бы вот буквально удерживал, знаете, почти как вот понятие катехона, удерживал христианство, православное христианство, ну, в некой минимально целостной форме, чтобы оно не распалялось. И он пытается найти эту форму. И говорит, это вот как раз есть культурный эллинизм. Ну, смотрите, Новый Завет написан на греческом языке. Большинство отцов церкви писали на греческом языке. Византия говорила на греческом языке. Поэтому вот этот эллинизм культурный, это вот есть та форма, которой мы должны придерживаться просто для того, чтобы не распыляться, не размываться. И я вам скажу, что там, не будучи каким-то особым эллинофилом, я с ним даже готов согласиться. Вот, и он оговаривает, что это именно христианский эллинизм. Это эллинизм воцерковленный, да. Но здесь стоит сказать, что все-таки вот мы могли бы согласиться эту позицию принять, но стоит учитывать, что сам отец Георгий все-таки был эллинофилом. И если взять его пути русского богословия, заметим, что он ничего не прощает русским, ну прямо скажем, никакие огрехи, никакие ошибки, ну и почти все, или, по крайней мере, многое прощает грекам. То есть там, где вот русские у него неправы, там греки оказываются правы. И ведь как он объяснял кризис в России, духовный в России, кризис церковный? Откуда вообще все наши беды? Вот когда я даже спрашиваю, я у студентов, например, как угадаете, и там называют 10 вариантов. Ни один не попадает, просто потому что это невозможно себе представить. Оказывается, все наши беды от того, что русская церковь обрела некое самостояние, некую автокефалию, к которой, кстати, никогда не стремилась, она получила ее вынужденно, как мы знаем, да? И виноват у него чуть не во всем Иосиф Волоцкий. Просто потому, что он хотел создать, так сказать, сильную церковь, политически активную. Вот он видел в этом зачатки национализма, партикуляризма, оторванности от вселенского начала христианства, от вселенского византизма. Поэтому он считал, что вот в идеале русская церковь должна быть в орбите Константинопольского патриархата, византийского начала, как бы не обладая собственным суверенитетом. Да, это, конечно, крайне раздражающе звучит для наших патриотов и националистов, да, и это тогда очень раздражающе звучало. Но проблема отца Георгия в том, что он как бы не видел, что происходит с самим Константинопольским патриархатом, да, и, в общем, сам он туда ушел, как мы знаем, безоговорочно, у него такой проблемы не было, именно потому, что он был эллинофилом. И здесь я вынужден признать, что, да, в этом отношении он был человек политически ограниченный, несознательный, он не увидел те проблемы, которые сейчас мы не просто видим, а мы сами уже жертвы этих проблем. Поэтому, да, вот этот пункт четвертый, неопатрического синтеза, христианский эллинизм, это правильный пункт, это хороший пункт, я считаю, но его нужно правильно понимать. Иначе мы в итоге перегнем и окажемся в пространстве нехристианского эллинизма, просто будем подверстывать православие под там, интересы государства Греции там, или греческих традиций. Это неправильно.
А вот сегодня эта концепция неопатристического синтеза и вот этот призыв вперед к отцам, как вам кажется, насколько он услышан, или это по-прежнему такая дискутируемая концепция?
Ну, прежде всего, надо сказать, что влияние этого проекта было огромным, потому что отец Георгий, не один, конечно, а вместе с Владимиром Лоским, ну, сломали доминирующую парадигму софиологии, и во второй половине XX века, и в начале XXI века целые плеяды русских и нерусских, что очень важно, и западных, да, мыслителей православных, находились уже под влиянием неопатристики. И вот когда я пришел в свое время в церковное пространство, то Флоровские Лоски — это были, ну, просто как вот такие само собой разумеющиеся авторитеты, необсуждаемые. А потом уже началась волна как раз критики их, да, что это отдельная большая тема. Поэтому влияние было очень большое, и они были в этом смысле услышаны, и постоянно их цитировали, и Флоровский — это, я думаю, центральная фигура русского богословия, ну, по крайней мере, середины XX века и второй половины XX века. Вот. Но, как я уже сказал, проблема заключается в том, что, к сожалению, Флоровский не преобразовал свои мысли в некую замкнутую философско-богословскую систему, в некую четкую доктрину, и все-таки расставил некоторые такие красные флажки, да, вот чего делать нельзя. Вот, вот он вроде пишет про то, что мы должны быть актуальны и историчны. Но любая попытка все-таки заговорить о том, а как мы видим тогда, например, наше социально-политическое бытие с православной точки зрения, вот это его уже не интересует. Вот он уже, это уже какая-то вот, ну, не очень такая интересная, приятная, даже приличная тема. Ну, что мы будем обсуждать, да? Как нам с православной точки зрения обустроить нашу жизнь? И это очень свойственно неопатристике, да? И я думаю, что во многом это связано, конечно, с тем, что, к сожалению, эта мысль формировалась все-таки в эмиграции, в диаспоре. И для этих авторов сама идея о том, что мы сейчас должны обсуждать какие-то проекты или прожекты, да, относительно нашего будущего, как нам обустроить Россию, как нам обустроить церковь, вселенную, ну, считались совершенно утопическими, да. Мы живем в диаспоре, мы живем в эмиграции, мы должны в ней выживать буквально, быть благодарными католикам и протестантам, что они приглашают нас на свои площадки, дают даже свои храмы для богослужения. А вот эти все разговоры о русском будущем и вообще о том, как устроить жизнь с точки зрения православия, они досужие. Ну и в итоге это все, конечно, больше ушло к другим течениям русской мысли. И поэтому сегодня, ну, мы должны, конечно, воспринимать эту традицию, этот проект дифференцированно, понимая, так сказать, все его, как это неудивительно, исторические обусловленности. Вот сам Флоровский очень боялся, что его мысль, его позиция будет исторически детерминирована, исторически обусловлена. А оказывается, и его мысль тоже подвергается исторической обусловленности. Она тоже по-своему, так сказать, жертва своего времени. К сожалению, к сожалению.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Аркадий Малер, старший преподаватель Государственного академического университета гуманитарных наук, член Синодальной библейско-богословской комиссии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот если поговорить о личности самого отца Георгия, о каких-то моментах в его жизни, его поведении, я где-то, помню, читал какую-то такую короткую оговорку, что вот отец Георгий о чем-то сказал в свойственной ему едкой манере. Вот что-то такое я прочитал. Или я слышал свидетельство человека, который общался с, вот, с кругами уже русской эмиграции, с наследниками, тех, кто знал, вот, корпорацию преподавателей Сен-Серж, говорили, что как-то иногда побаивались к отцу Георгию на исповедь ходить, потому что мог что-то очень, очень жестко сказать. Вот там, условно говоря, к отцу Василию Зиньковскому любили на исповедь ходить. Он был такой добрый, добродушный, приятный.
Да, вполне понятно.
Да, как про него тоже в одном говорилось в одном сочинении, зюзюкающий Зиньковский, то есть он такой немножко, видимо, по произношению своему был такой все-таки, ну, из Малороссии. Вот. А и отец Георгий более такой едкий, скептический. Вот как вас отзывают вот эти свидетельства? Какой у вас у самого из чтения об отце Георгии свидетельств сложился какой-то его личный портрет?
Ну, я прямо скажу, что как раз вот если почитать его тексты, включая «Пути русского богословия», то видно, что ну, вот, человек пишет язвительный. И вот эти все его отточия, многоточия, это не только, так сказать, дань романтической традиции, а это именно внутреннее состояние духа, да, это как раз вот попытка что-то такое сказать, но вот не до конца, потому что дальше уже будет оскорбление, понимаете, дальше уже будет что-то совсем неприятное, ну, об этом многие писали, многие намекали, да, он, в общем, по, думаю, некому психологическому настрою человек был едкий, язвительный. Почти все его выступления, цитации, которые я знаю по этому поводу, об этом свидетельствуют. И это нередко очень правильное, кстати, очень правильное его высказывание, очень правильное выражение. Ну, вот, например, когда он все-таки, вопреки всему, вернулся в Сен-Серж, которого фактически раскритиковал в пух и прах, да, и ему не могли там уже дать кафедру патрологии, поскольку ее занимал архимандрит Киприан Керн, то ему предложили кафедру нравственного богословия. Он не очень хотел возглавлять, но возглавил, и свою первую лекцию начал с того, что в православном христианстве нет понятия нравственности, но есть понятие святости. Так что мы с вами будем дальше обсуждать исключительно понятие святости. Вот. Но это же, хороший, в общем, заход. Но это хороший заход, и это не совсем так, потому что мы говорим о нравственном богословии, но это правильная провокация. Да, для дальнейшего рассуждения. Вот. Ну, или можно вспомнить, когда в очередной раз ему предъявили претензии, что как же так, вот век отцов давно закончился, а вы все говорите о том, что он продолжается. Говорит, ну, я же вот есть. Я не думаю, что он себя считал отцом церкви, но имел в виду в широком смысле слова, что вот мы же отцы-то православные продолжаем существовать, да, сейчас Святой Дух действует в церкви. Вот, поэтому, да, это так, но я думаю, что вот эта его манера, она не позволило многим объектам его критики, прямым и потенциальным, его услышать. Да, это правда.
А ведь в его жизни был важный момент, как его работа в Америке.
Да.
Переезд из Парижа, из этой среды, не только иммигрантской, но и интеллектуальной среды, в Америку. И мы знаем, что, допустим, отец Александр Шмеман, про которого у нас тоже в нашем цикле на этой неделе была программа, первая открывающая, переехал в США по приглашению отца Георгия Флоровского, причем в дневниках отец Александр об этом вспоминал едва ли как не как об авантюре, что отец Георгий пригласил в какой-то небольшой непонятный приход в США служить, и непонятно куда, на каких условиях, но поехал отец Александр с супругой на корабле. И вот, но большую деятельность развернул отец Георгий в США. Вот что это была за работа?
Ну, во-первых, он, конечно, не мог уже быть в Париже, потому что он был в среде людей, с которыми у него был открытый богословский конфликт. И совершенно естественно, что он хотел Париж покинуть. И прекрасно, что его пригласили в Америку, и замечательно, что он туда поехал, потому что там он обрел второе дыхание и очень много сделал для развития американского православия. Ведь еще ранее Флоровский, еще даже там времен своего квази-евразийства, он считал, что вот та Европа, которая есть, старая Европа, она, в общем, выродилась. Здесь он был совсем не одинок, это такие общие шпенглеровские были замечания. А вот есть две страны, которые находятся в состоянии некого потенциального вот будущего, который неизвестно, в которой все возможно. Это Россия, причем он говорил про советскую Россию, как это неудивительно, и Америка. И вот Америка – это вот некая страна, где еще вот ничего не понятно, ничего не известно, где, возможно, разные модели развития. И вот там-то как раз вот и надо работать, там-то надо вот миссией заниматься. И он, в общем, следовал своей собственной постановке. И, конечно, вопрос о создании поместной православной церкви американской был очень важен, принципиален, огромная страна. Мы знаем, что именно русские первые пришли обращать американцев в православие. И вот эта волна интеллектуалов, начиная с Флоровского, здесь сыграла ключевую роль. Я выскажу мысль, мне кажется, вполне логичную, но, может быть, для кого-то неожиданную. Америка была очень органична для Флоровского. Ему как раз нужна была вот страна без национального прошлого. Понимаете, да, страна, где все возможно. И я думаю, что он был очень актуален, адекватен и органичен для США и для вот этого вот, самого проекта создания поместной американской церкви. А Шмеман просто его продолжил идеи. Вот он, и даже на уровне текстов, да, и его пути православия – это во многом продолжение пути русского богословия. И, конечно, вот это тот случай, когда, ну, если хотите, идеолог нашел, так сказать, свою площадку для реализации своих идей. Другой вопрос, что, конечно, в США, как ни странно, он уже стал меньше писать, меньше писал каких-то больших текстов. У него же за жизнь вышло 4 книжки всего у Флоровского, имею в виду отдельные вот книги, да, то есть такие большие монографии. Он оказался в совершенно ином контексте, менее интеллектуальном, сразу скажем, да, там была меньше интеллектуальной конкуренции, но зато было больше неожиданностей, вот с которыми он там постоянно сталкивался, вот. Ну, и тут надо, конечно, иметь в виду, что все-таки уже возраст у него был не тот, да, поэтому туда приехал человек уже так сказать, в почтенных летах, и для американских православных стал таким живым старцем. К нему прям ходили за благословением. Человек, который там лично видел еще дореволюционную Русь, там, понимаете, вот, лично знал всех философов, богословов начала века. И я считаю, что это было, называется, именами промыслительно, его уезд в США и создание вот этого, вот этой субкультуры православного американского интеллектуализма.
А вот мы с вами как-то говорили на волнах радио «Вера» тоже о том, что такая фигура, как святитель Григорий Палама, который сегодня вот в нашем контексте кажется, ну, лик православия, вот обязательная фигура, которого, если не читают, то как минимум знают, и неделя Григория Паламы Великим постом, до определенного момента, в общем, не присутствовал в круге чтения, был едва ли не забыт.
До начала 20-го века.
Вот, и вот, да. То есть был исторический момент, когда конкретные авторы его открыли заново для да. нас. А вот Флоровский среди них был?
Он просто здесь ключевая фигура.
Так, вот расскажите.
И для многих даже больше, чем иные русские религиозные философы, чем, например, Флоренский или Лосев. Больше того, как раз переоткрытие паламизма во многом произошло именно благодаря Флоровскому и вообще неопатристическому синтезу. Как раз в своем призыве «Вперед к отцам» он обратил внимание на то, что век отцов не кончается четвертым веком, да, или пятым, или шестым, или, как говорят, это вот эпоха до последнего Вселенского собора, а продолжается дальше. А Григорий Палама – это как раз отец уже такого, ну, условно высокого средневековья, да, и ему важно было на это внимание обратить, что мы должны к отцам и 13-го, 14-го, 15-го, 16-го веков обращать не меньше внимания, чем то, что было до этого. Кроме того, для него принципиально важно было как раз обращение внимания на всю метафизику нетварных энергий, без которой невозможно объяснить, собственно, что происходит у нас в церкви в мистическом аспекте, да, что такое благодать Божия. И он тот, кто обратил на это внимание, и у него как раз вот по этому поводу была замечательная статья «Святой Григорий Палама и традиции отцов». Это статья 59-го года, где он как раз выдвигает, не выдвигает, а еще раз формулирует мысль о том, что век отцов не закончился, что благодать продолжает действовать, как раз на примере Григория Паламы, потому что когда спрашивают, ну а как же, ведь вот с последним Вселенским собором закончился святоотеческий век, ну тогда подождите, а что делать с Григорием Паламой, да, и, ну а как же, вот там все наше богословие, ну там заканчивается на символе веры, а что делать с Григорием Паламой, и вот поэтому Палама, который сейчас для нас это общее место, тогда еще даже в 50-е годы, для многих был совершенно новым именем, люди открывали его с нуля. И в русской эмиграции, в Америке, в американском православии, Флоровский здесь сыграл ключевую роль, да. Именно благодаря нему, вообще в целом, благодаря неопатристическому синтезу, паламитская традиция, паламитская метафизика была переоткрыта.
А какие еще авторы и тексты вот в этом открытии или переоткрытии паламизма сыграли роль тогда?
Ну, разумеется, Иоанн Мейндорф, который выступил просто уже историком церкви, и который написал целый ряд работ, посвященных Паламе, уже подробно, да, обсуждая историю паламитских споров, соборов, и мы должны и сейчас, там, для нас Мейндорф может для многих там показаться или действительно является в чем-то таким достаточно либеральным историком, потому что там есть некая преемственность. Флоровский, Шмеман, Мейндорф — это одна традиция мысли, да, это одна школа. Но он, как никто, изучал паламизм, и мы сейчас не можем изучать паламизм, минуя Мейндорфа. Да, это невозможно. И современные историки паламизма из церкви, они так или иначе обращаются к этому автору. А он откуда появился? А он вырос из Шмемана и Флоровского, понимаете, да? И поэтому Флоровский здесь это законодатель.
Ну вот наш разговор постепенно движется к концу. Какие еще темы, аспекты, детали в мысли и творчестве отца Георгия Флоровского мы не назвали, а вам кажется, вот как специалисту, что они должны прозвучать?
Ну, во-первых, это тема, которую я все-таки назвал и которая является всеобъемлющей, это его персонализм, его тема личности, на которую он обратил особое внимание. К сожалению, он не написал какого-то целостного, завершенного текста о личности, но у него это тема проходит просто пунктиром через все его статьи, через все его работы, и я даже скажу, что я в свое время обратил внимание на тему личности не благодаря Лоскому, а благодаря Флоровскому. Это странно звучит.
А потому, какому тексту, интересно?
Читая, а вот как раз, как это неудивительно, это спор о немецком идеализме, который я просто когда прочел, потрясен. А почему я это сразу не понимал, совершенно вот здесь так понимал, почему его, нужно было дожить, чтобы прочесть этот текст. И вот спор о немецком идеализме и метафизические предпосылки утопизма. Это вот две работы, которые я читал, и от которых я просто открыл тему личности, тему персонализма. Это было, помню, хорошо, декабрь 2006 года. Вот. И потом уже понял, а точно, значит, и Лоски это имел в виду, когда постоянно пишет о личности. Вот. Потому что Лоски пишет о личности, о чем-то само собой разумеющемся. А Флоровский, он это все-таки как-то проговаривает более подробно, как это неудивительно, обращаясь не только к сугубо богословскому контексту, но и к историческому, социальному, политическому. Вот, и это очень важная тема, из которой следует все остальная тема. Это тема, конечно, как это удивительно, богословского творчества, но не в бердяевском смысле такого абсолютно безграничного, да, где все можно, или там, как у Корсавина, да, что это вот богословие – это сфера произвола творческого. Нет, это творчество, но творчество, которое предполагает, опять же, соборность, да, вместе со всей церковью, то есть учитывание всех догматических, канонических границ. Это очень многие наблюдения об истории русской мысли, поэтому настойчиво советую прочесть «Пути русского богословия». Вы будете удивляться, возмущаться, но возвращаться все-таки читать, потому что это очень интересно. Он о каждом авторе подробно написал, например, замечательное наблюдение о влиянии романтизма на русскую литературу, на русскую мысль, и несмотря на то, что он вроде бы критикует многих, он все-таки довольно подробно пишет, как-то человек, который, ну вот, совсем бы, да, вот не хотел бы все это читать, он не стал бы подробно это изучать и описывать это. И там не только совсем про философию, там и про литературу очень много, там некоторым писателям уделено больше внимания, чем философам и богословам, что раздражает богословов и философов, но восхищает литераторов, да, там о Гоголе у него, о Достоевском, о Толстом очень много написано. Вот, ну и, конечно, его отдельные замечания в отношении современников, особенно в конце книги мы это видим, очень неожиданные формулы, такие какие-то очень неожиданные наблюдения, которые крайне важны для адекватного анализа нашего наследия философского.
Ну что ж, спасибо огромное. Много сегодня разных тем прозвучало. Я напомню, что в понедельник на этой неделе у нас вышла отдельная программа про отца Александра Шмемана, которого мы сегодня упоминали. Вот такая фигура, как отец Иоанн Мейндорф, не попала в наш цикл на этой неделе. Ну хорошо, что мы сегодня хоть немного кратко его упомянули. Вы произнесли сегодня, описали для нас такое явление, как христианский ленизм. У нас некоторое время назад на Радио Вера был цикл отдельный про встречу античной культуры христианской, где отдельная программа с профессором по СТГУ Петром Борисовичем Михайловым была посвящена именно конкретно этому явлению, христианскому эллинизму. На сайте radiovera.ru можно посмотреть и переслушать. А нашего сегодняшнего гостя я благодарю за глубочайшее, интереснейшее погружение в мир мысли отца Георгия Флоровского и за завершение нашего цикла «Богословские портреты русского зарубежья». Аркадий Маркович Малер, старший преподаватель Государственного академического университета гуманитарных наук, член Синодальной библейской богословской комиссии, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона в студии был Константин Мацан. Спасибо, до новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио Вера.